вечер, уважаемые гости сегодняшнего вечера. Хочу вам представить человека, собственно, так просто словами о нем не скажешь. Как бы для этого нужно 1000 футов, чтобы можно было рассказать величие и мудрость этого человека. Поэтому я прочитаю. Хочу представить вашему вниманию человека, известного в Средней Азии, во всех регионах России и Украины, который проведет лекцию, посвященную уровням развития личности, баланс между духовным и материальным, высшая цель человеческой жизни. Этот человек более 22 лет изучает ведическое знание и реализует его в практической жизни. Он художник, философ, проповедник, автор книг «Карма и реинкарнация», «Духовные семейные взаимоотношения». Получил посвящение у истинного духовного учителя, принимает учеников по всему миру. Итак, встречайте, Александр Геннадьевич Хакимов.
Добрый вечер. Звук приемлемый, качественный? Хорошо слышно? Буквы выговариваются? У нас будет один вечер. Я смотрю сюда, а публика с двух сторон. Нужно так это смотреть, научиться. Куда-нибудь сюда обращаться и сюда буду обращаться. У нас будет одна лекция всего, небольшой семинар. Мы должны сделать краткий обзор очень важных тем, как бы синтез многих важных тем рассмотреть, потому что жизнь человека рассматривается, конечно же, в синтезе. Это совокупность различных сфер, различных его возможностей, способностей, очень много скрытых энергий, о которых мы сегодня будем говорить, которые, конечно же, мы хотим раскрыть. Современная психология это подтверждает, что более 80% своих возможностей человек не использует в нынешнем современном. Но я, опираясь на опыт, могу сказать, что это больше гораздо. Почти 100% человек сейчас не использует своих возможностей. Даже самые яркие и талантливые люди не так много. У нас гораздо больше возможностей, чем даже мог показаться. Собственно говоря, если рассмотреть величие человека с позиции Вселенной, то, наверное, нам будет трудно даже в это поверить, что человек может стать таким, может быть таким. То есть что же такое совершенство в полном его смысле слова? И откуда у меня такая убежденность? Ну, я буду рассказывать об этом в течение сегодняшнего вечера. И надеюсь, что мы получим вдохновение к жизни больше после этой информации, что нам захочется сделать что-то очень большое в жизни, и мы получим также толчок потенциальный к тому, чтобы совершить что-то в своей жизни необычное, в общем, ради чего мы хотим жить, что-то мы должны сделать необычное в своей жизни, хорошее. То есть я надеюсь, что будет прилив позитивной энергии. Это своего рода будет медитация, позитивная медитация, которая будет отвергать все неблагоприятное в нашей жизни, в процессе нашей беседы, и принимать все благоприятное. И для этого мы будем идти путем анализа Сангхи. Философия Сангхи буквально означает считать. Считать. То есть, если мы хотим понять что-то, так же, как в современной науке, этот метод применяется, но называется по-другому. Дифференциация, интеграция. Если мы хотим понять что-то, какой-то предмет, например, вот это устройство, установка, не знаю, что такое, но мне показывают здесь звезды в этом планетарии. Если мы хотим понять, что это такое, как оно устроено, то, скорее всего, начнем с вами разбирать это устройство. Верно же? Это называется дифференциация, а потом интеграция, потом собрать нужно вместе. Если вы разобрали эту вещь и смогли собрать, считайте, что вы понимаете ее. И вот сегодня мы будем делать это по отношению к нам самим, к человеку. Разберем как бы всю структуру личности, опираясь на древнейшие книги, веды, которые мы изучаем продолжительное время. Научным образом, именно привычным для нас, будем разбирать, не теоретическим, а медитационным методом, находя подтверждение внутри себя, будем идти вглубь, дальше, до основания, и затем соберем снова. Ну, уже сами поймете, как ее лучше собрать, вот, свою жизнь, вот, свою структуру. Нужно сейчас просто ее рассмотреть для начала. А там можно сделать и выбор самостоятельно. Как, в каком, в каких комбинациях она будет лучше для вас выглядеть. Потому что сейчас, если мы не знаем об этом, эта комбинация выглядит несколько случайной. Ну, как бы не совпадает с моими желаниями. То есть карма существует. Карма, значит, это нечто навязанное мне также из моей жизни. Как, например, моя сестра, она сказала мне, что я расстроена, потому что родилась девчонкой. Я не хочу быть девчонкой. Вот, например, это пример в жизни. Кто-то может не хотеть быть девчонкой, кто-то не хочет быть мальчишкой, кто-то не хочет быть стариком, а приходится принимать, видите, что-то навязывается нам, безусловно. И мы рассмотрим законы кармы и принципы свободы, также опираясь на эти же древние книги, знания. Потом мы представим несколько книжек, специально подготовленных для вас. «Карма. Реинкарнация». Это мы издали недавно на Украине также. И в России издавались эти книги. Это новое издание, хорошо проиллюстрированное. Карму мы с вами не будем диагностировать, потому что веды это не рекомендуют делать. Диагностика кармы, это вы сделаете сами для себя, неплохо. Но вообще углубляться в этот закон не рекомендуется, потому что человек запутается в нем, крайне сложный. Скорее нужно понять всего главные вещи. Как, например, если это устройство сложное, не знаю. Но если я пойму принцип его устройства, как пользоваться, я могу пользоваться. Даже не знаю, как это устроить. Это слишком сложная какая-то вещь. Я просто изучаю принцип пользования. Как в машине. Я не знаю, что там с двигателем происходит. Но я знаю, нужно педаль нажать, скорость включить и вращать рулем. Все. Все в моих руках, видите, работает. Даже не знаю. Но принцип нужно знать. Принцип — это принцип управления. И поэтому эта наука, о которой мы сегодня будем говорить, передавалась в прошлом праведным царям. Буквально звучит это так. Эвам парам пара праптам имам раджаршаю виду. Санскрит, древний текст. То есть это знание передавалось только праведным царям раджа риши. Раджаршаю виду, чтобы знали. Для чего? Как вы думаете? Для чего это передавалось именно царям, управляющим? И причем еще праведным. Для управления миром. Считается, что тот, кто не постигнет эту науку, не сможет управлять ни миром, ни семьей, ни обществом, ни своим умом. Не сможет контролировать свою жизнь, управлять своей жизнью. Поэтому иногда мы чувствуем, что нас куда-то несет по течению этой жизни, а куда — не знаем, где мы пристанище какое-то. Мы не знаем. Мы не знаем еще эти законы до конца. И вот сегодня мы опираемся на эту древнюю науку. Ну, вкратце о ведах, поскольку мы опираемся на эти древнейшие писания. Известны два вида вед в современном мире. Два источника. Одинаково называются веды. Русские веды и индийские веды. Это условное название. Потому что в то время не было ни Индии, ни России. Вообще не существовало. Была одна ведическая культура. Разнообразная. В России это Акунёва, Аркаим. Я думаю, что на Украине тоже есть такие находки. В Средней Азии есть остатки ведических городов, храмов, цивилизаций. То есть такие подтверждения можно найти в истории. В Махабхарате. Что единая была планета под одним флагом. Называлась Бхарата Варша. Вся целиком. И называлась ведическая культура. Ну, веда значит буквально знание. Культура – знание. Есть культура невежества, есть культура в страсти, есть культура в знании. Вот веды это объясняют. То есть, что это за культура в знании? Это означает, что что бы мы с вами ни делали, слушайте внимательно, что мы с вами ни делали, это для нашего очищения, для нашего счастья. Это означает не делать то, что приносит страдания в этой жизни. Ни нам, ни другим. Чтобы не увеличивали страдания. Это культура знания. Культура в невежестве наоборот. Мы что-то делаем для будущего, хорошего будущего, а получаем плохой результат. Страдания увеличиваются. Даже не знаем, почему так. Культура в страсти, значит, мы делаем то, что выгодно. С позиции выгоды. Не знаю, насколько это полезно для других, но для меня это важно. Поэтому я это делаю. Мне все равно, пускай каждый сам за себя отвечает. Это культура в страсти, культура в невежестве – это сплошные страдания, культура в знании – как раз уменьшение страданий. Вот так это объясняется в ведах. Индийские веды были записаны в Ясадевой 5000 лет назад примерно, на санскрите. Они хорошо сохранены, поскольку они записывались на медных пластинах, на пальмовых листах и переписывались постоянно, хранились глубоко в храмах, монастырях. То есть не распространялось широко это знание. Но сегодня мы его распространяем широко. В этом есть причина особая. Потом, позже, этот вопрос рассмотрим с вами. То есть знание-то секретное. Но не переживайте. Секрет этот открытый. Открытый, но и секрет. Если даже услышим, все равно не все поймут то, что надо. Раджа, Риши, праведный царь, услышит. Помните сказку про голого короля? Только умный человек увидит на нем одежду. Но в этом случае, в данном случае, это не обман, так и есть. То есть через призму праведных поступков и запаса добродетелей можно усвоить то, что здесь говорится. Это не информация, не академическое образование. Сейчас мы потом к доске подойдем, начнем описывать эту структуру, вы увидите, она поможет вам во всех областях вашего профессии, в семейной жизни, где угодно, во всех. Это ключ. Сегодня мы говорим о ключе. Вот, доступ к этим ведическим древним наукам, которые считаются нетрадиционными, поскольку ключ потерян. Они традиционные, увидите сами. И вы воспользуетесь ими, многие, кто захочет. Но сначала нужно понять науку главную, науку о самом себе. С этого начинается. Итак, веды, они разделены на четыре части. Атхарва, Рик, Яджур, Самаведа. Что такое веда? В целом, если вкратце описать эти четыре веды, о чем же они говорят? Это объем гигантский. У нас не представится возможности изучить все веды в течение даже жизни. Не нужно, большой объем еще. Тем более санскрит, сложный язык. Но о чем же говорят веды? Суть этих вед, вкратце если говорить, это наука жертвенности. То есть путь к счастью лежит через жертву, через самопожертвование, через отдачу. Причем отдавать нужно хорошие вещи. Для этого нужно иметь талант, верно же? Потому что то, что вы хотите дать, многие могут не взять. Ну, то есть я вот хочу завтра дать вам всем музыкальный шедевр. Приходите сюда, я музыкальный шедевр вам завтра дам, за ночь сочиню и получите. И завтра я сыграю какую-нибудь галиматью, вы скажете, нет, такой шедевр нам не нужен. То есть дать не так-то просто миру. Мир не принимает. Многие хотят дать что-то хорошее, великое, но не всех это получается. Так вот, эта наука, яджур-веды, в целом она, яджур-наука жертв, она обучает человека делать великие вещи, которые приемлемы и полезны для всех. Это путь к счастью. Каждый вкладывает лучшие вещи. Великолепное что-то делает человек. То есть это наша уникальная природа. Скрытых этих талантов, скрытых возможностей. И мы очень хотим их раскрыть. Яджур-веда. Также есть дополнение к ведам. Это Пураны. Их 18. Для разных типов людей. По 6. На разные типы людей. Три типа людей существуют. В страсти, невежестве, добродетели. Поэтому разные Пураны, разные исторические хроники. Есть 108 Упанишат, это философское описание знания. Веданта Сутра, это венец веды. Сложнейший трактат, мы его касаться сегодня не будем. Практически сейчас мы не сможем его с вами охватить. Нужна специальная подготовка. Есть Бхагавата Пурана, в которой 18 тысяч лог. Чистейшая Пурана, считается, Амала Пурана, 18 тысяч шлок, лучшая из них. На одну шлоку требуется изучение современного человека один месяц. Значит, у нас опять не представляется возможности в течение жизни познакомиться с Амала Пураной, изучить ее так глубоко. Поэтому, если мы все же обретем ключ, вы сами сориентируйтесь. Русские веды, они записаны в рунах, сохранились плохо, не классифицированы так, как индийские веды. Комментарий нет, автор неизвестен, то есть 7,5 тысяч лет насчитывают ученые. Хранились в клубочной письменности. В России это известно. В сказках мы слышали об этом. Иванушка берет клубочек и раскатывает по клубочку, дорожку находит. Вот так делали. Брали ниточку и выкладывали в тексты. Проклеивали. Высыхало, смотрели в клубок. Нужно прочитать. Разматывайте клубок, тех, кто собирается читать. То есть и на полочке клубочек прячется, видите, спрятанное знание. А дело в том, что если человек получит неправедную эту информацию, он может злоупотребить ей. Например, Адольф Гитлер, он также изучал веды и был вегетарианцем. Он использовал знак силы, знак солнца, свастику, но его сила интересовала. И в сочетании с его демоническими качествами это принесло ужасные страдания, ужасные катаклизмы. Вот видите, один из примеров. Откуда он взял такое могущество, спрашивается? Из вед. Если захотите, я позже расскажу его концепции, что же дал ему такую уверенность и силу именно действовать на такой платформе уничтожения. То есть нормальный человек не способен на такое, а он смог это сделать. То есть причина — ведическое знание неправильно понято. Ну, отсюда вот этот момент, скрывается знание. Поэтому нужно получить из верного источника такого условия. Русские и индийские веды, они аналогичны в информации, просто объем разный. То же самое. Даже терминология похожа, слова те же самые, цифры те же самые. До сих пор с вами читаем на санскрите все, русском. Один – ади, начало санскрита. Два – два. Три – три. Четыре – чатур. Пять – панча. Шесть – шат. Видите. И много-много слов, которые мы используем до сих пор, это санскритского происхождения. Ну, это лингвисты уже занимаются этим. Как бы они согласны с тем, что это мать всех языков, это Деванагари, язык полубогов, санскрит. Итак, приступим же к человеку. Как мы сказали, он не пользовался современными понятиями и методами. Философия Санхи. Давайте будем разбирать свою личность, пойдем вглубь. И по пути рассмотрим законы взаимоотношений любви мужчины и женщины. Хорошо? Параллельно с этим знанием, чтобы вы все это на примерах узнавали и представляете, картины видели.
Насколько вам будет Сиддхартха Бхаскари, не знаю, она в глубине, надеюсь, вы рассмотрите, да? Так, есть ли шнур? Хорошо. Итак, познание человека начинается с платформы воспринимаемого знания, доступного восприятию чувств, так говорится. Есть два вида знания, воспринимаемое чувство и невоспринимаемое чувство. Вот начнем с доступных простых вещей. Значит, что такое человек? Человек, то, что мы видим с вами друг друга, это тело, состоящее из органов чувств. Правильно так я как считаете? Состоящий из органов чувств. Тело человека из органов чувств. Так можно его целиком представить. Давайте их все пересчитаем. Мы на части сейчас разложим все функции. Какие-то чувства у нас есть, восприятие. Я напомню, что их пять. А вы говорите, я запишу. Пожалуйста. Слух, правильно, есть такое чувство. Еще. Осязание. Зрение. Обоняние. Вкус всегда последний. На всех лекциях. Всегда. Это у меня 1001 лекция, и всегда вкус последний называют. Я сначала не понимал, почему, но с какой много совпадений. Это не совпадение, это закономерность. Язык – самое активное чувство. И самое незаметное к этому. Его вспоминают последним. Итак, вот пять органов чувств. Они так и называются на санскрите. Гьянендрия. Гьяна – знание. Индрияни – чувства. Чувства для приобретения знания. Вот они такие. Они работают так. Если железо и магнит приблизить, то они соединяются, оп, стремятся друг к другу. И так чувства стремятся к объектам чувств. Глаз к форме, ухо к звуку привлекается. Касание, значит, каким-то предметам поверхности. Язык к вкусу, и они вот в этих вот сферах блуждают, гуляют как-то, плавают. Прострация называется. Вот. Если вы отключите какую-то от обязанности, отвлечетесь, это называется прострация. Сидите так и просто блуждаете. И вдруг что-то появилось, привлекает, и вы замечаете. Вот так. Схватывает объект раз, и привлекает затем уже сознание, приятель, и идет восприятие. Если нет внимания, нет восприятия, заметьте. То есть внимание, чувство должно привлечь внимание к этому объекту. Тогда идет восприятие после этого. Итак, они блуждают, ищут, находят, затем передают информацию вглубь. И там внутри у нас есть некто необычный. Он внутри находится. Если органы чувств не выведены наружу, мы смотрим изнутри из глаз, так? Изнутри мы смотрим, изнутри мы слушаем. То есть видеосистема, аудиосистема, все на месте, все работает. Но ум не выведен наружу. Заметили? Если мы его увидим наружу, то неприятно было смотреть на все. Он там внутри, он как бы такой орган чувств, который не выведен наружу, но принимает информацию от чувств. Это ум. На санскрите манас. 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 Ну, в русском скажем ум. Это тоже чувство. Но смотрите, какое универсальное. Необычное чувство. Если ухо только слышит, глаз только видит, Нос только обоняет, и все локализовано, и все органы чувствуют отдельно друг от друга. Тум может одновременно видеть, слышать, звонить, связать. Все успеет одновременно. Это называется умонастроение. То есть, когда вы видите все неприятным образом, форма отвратительная вокруг, запахи ужасные, на вкус еще хуже. Трогать вообще не представить невозможно. И что в уме появляется, какое состояние? Какая плохая жизнь вообще. Как все плохо, безнадежно совершенно. Ум погружается в такую депрессию сразу. Это умонастроение называется. Вот это чувство. Если все органы чувств страдают, все в уме ад появляется. Состояние очень тяжелое. Вот люди погружены в депрессию, это из-за того, что их чувства вот подавлены. Либо они ничего уже красивого не видят, привлекательного, либо они на самом деле находятся в плохих обстоятельствах. Утомленные чувства уже, знаете, извращенные чувства называются. Пресыщенные чувства. И наступает депрессия, разочарование, вплоть до самоубийства. Представьте, какая сила, а? Неудовлетворение. Человек готов покончить жизнь с собой, если он получит какого-то счастья, какого-то вкуса. И наоборот, если мы сделаем праздник, как Новый год, включая музыку перед Новым годом, на слух, осязание такой хорошей, приятной одежды, мебель, кресло, сиденье, видим хороший интерьер, картины, красивых людей, прекрасные духи, французские все, вкусные блюда уже вот-вот-вот на подходе, и в уме возникает предчувствие какого-то счастья. И мы понимаем, тост говорит, будем же счастливы все в 2008 году. В 2007 мы не были счастливы, и уже в 2007 лет мы не были счастливы, но в 2008 году будем счастливы. Это прибой, мы верим. Это называется вот умонастроение, что чувство приятное, любви, ощущение праздника. Значит, вот один из рецептов, если вам плохо, вот депрессия, и нужно выйти из нее, сделайте маленький праздник, маленький фестиваль дома. Приготовьте пир, включите музыку, оденьтесь красиво, помойтесь, подушитесь. Вот и вы почувствуете, как бы жизнь начинается заново, есть надежда какая-то. То есть вдохновение почувствуйте в уме, стимул для ума. Так как, например, люди, они же так и делают, они встречаются на дискотеках, они специально такие места, где вот можно все красиво, приятно общаться с музыкой, с выпивкой, ну, какие-то вот такие вещи, и стимулируется, таким человеком чувствуется, стимулируется взаимоотношения. И глаз смотрит на какую-то форму, говорит, смотри, это она. И кругом музыка, и духи, ой, это она, точно, я знаю, узнал ее с первого взгляда. И чувства, они, знаете, они же видят прекрасную форму, прекрасные запахи, голос, как у канарейки. Человек может влюбиться просто. В уме, влюбленность в уме уже возникает. Воображение начинает подключаться. О, какой объект вообще. Он и такой должен быть, и такой. Я знаю, какой он. Все, я хочу его. Я привожу пример из книги рекордов Гиннесса. Интересная информация, однажды прочитал. Был очень удивлен этой информацией. Парочка одна из Бразилии, по-моему, они влюбились, но родственники запретили. Им брак с двух сторон запретили был. И поскольку там любовь большая, у них зафиксировано было 4 попытки неудачного самоубийства. Неудачного. Первая была попытка, как в приключенческом фильме, сели в автомобиль, остановились со скалы и в море упали. Не сразу, не синяка, нормально. Они говорили уверенность, энтузиазм. Поднялись на крышу высотного здания, взяли за руки и спрыгнули. Парочка была, конечно, ого. И тоже ничего, просто приземлились хорошо. Ничего. Вот книга рекордов Гиннесса описывает это. Третья попытка была очень интересная, необычная, уже творческая. Была одна петля на двоих, они повесились. Легко оборвалась, потому что двойной вес. Четвертая попытка была бы успешной, я думаю. Потому что два револьвера они взяли друг против друга по команде раз, два, три нажимать курок. Отчаянные вообще ребята. Но родственники, как в кино, они ворвались в последний момент, вот остановились, эти револьверы схватились, ну раз такая любовь, ладно, будьте вместе. Может вернуться. Ну раз такая любовь, ну не знаю. До такой степени уже. Хорошо. Самое интересное не это. Что через полгода они разлюбились. Это называется вот эта вот любовь воображаемая. То есть чувства они стимулируют, ум воображает, и кажется, вот мне кажется, что это так. И через полгода я вижу, это не так, она дура. Так они говорят. А он кретин. Мой дядя сказал моей тете, когда разводился с ней, ты Буратино. А знаете, какая красивая тетя у меня была? Я помню твое счастье, я был ребенком, я помню день ее свадьбы, я не понимал, что она такая счастливая. Она была такая счастливая, что рядом с ней, знаете, как будто ног не чувствовал вообще. Я до сих пор помню этот образ счастья ее, без причины. Ее красивая одежда, ее улыбка, вообще набежалась она куда-то. Я говорю, а что сегодня свадьба у меня? Я замуж выхожу. Я там печатью всю жизнь говорю, что же потом, через несколько лет, ты Буратино. И он ушел. Вот это понятно всем, я думаю, за опыт жизни ничего секретного не говорю. Но мы сейчас рассматриваем функцию. Почему так происходит? Почему? Потому что чувства имеют свойство пресыщаться. Если мы строим свою любовь на платформе чувств, то должны знать, очень скоро они пресытятся. Это становится привычным, рутинным и уже скучным. А скука — это уже форма страдания. Скука — это уже проблема. Это уже депрессия начинается. И вроде бы люди любили друг друга, и вот, пожалуйста, у них все есть необходимо для счастья. И работа, и деньги, и квартиры, и любовь, и дети. А вот чего-то надо еще. На чего? Не знаю. И так, при помощи чувств можно стимулировать любовь, привлекать кого-то. Заново еще кого-то привлечь, свежую какую-то модель привлечь можно. Потому что любовь, основанная на чувствах, она же зависит от формы, вкуса, цвета. Есть такие духи, знаете, для женщин, они привлекают мужчин, а поют комаров. Очень удобно сразу, две функции. А вот фигура очень важна для любви. Так думают, понимают. То есть вот сначала жена, она же такая, вот смотрите, я жену нарисую. Вот это талия ее. Нравится? Отличная талия. Всем нравится мужчина. Вот, такой жену выбирать себе. Мы выбираем такую жену. А потом проходит время и вот такая талия становится. Я женился на такой талии. Смотрите, я такую талию не выбирал. Я против. Ты уже не та вообще. Я уже чувствую, что ты мне не нужна вообще с такой талией. Меня привлекает другая талия. Когда мне другая талия привлекает, и жена недовольна, я ору на нее. Тебе ты лучше вообще молчи. Ты посмотри на себя. То есть это все в жизни мы видим подтверждение. Так, я сотру детали, чтобы не смущать никого. Вот это особенно. Это можно оставить. Это никого не смутит. Половину оставлю, ты напоминаю. Итак, видите, вот тут получаются некоторые неприятности, что есть очарование, разочарование. Потому что ум, его функции, отметьте, если кто-то отмечает, отмечайте, функции ума. Принимать только приятное от чувств и отвергать неприятное. Все, больше ни о чем не думает. Все, что приятное для чувств, он примет. И все, что неприятно, скажет, не надо. Не важно это, нужно, полезно, не полезно, он неприятно отвергает. Приятно принимает. Вы слышали, что мы сейчас сказали? Все приятное он принимает. Неприятно отвергает. Что означает? Он идет туда, где приятно. А там, где неприятно, не идет туда. Так определяется путь судьбы. Вот он, судьба. Ну, вы же уже видите будущее, согласны? Знаете, вы же увидите будущее. Например, вспоминаю сцену опять же с детства. Я младший брат сестры своей, она на 4 года старше, поэтому не все понимаю, о чем они с матерью ссорятся и говорят. Но запомнил одну вещь. Опять они ругаются, сестра огрызается, как обычно, она же подросток. А мать гневается еще больше. И вдруг говорит ей. Это был финальный ее приговор. Ты будешь страдать всю жизнь. Даже я испугался. Даже сестра прекратила ругаться. И я еще думал, почему? Откуда она знает? И она добавила, потому что это очень гордое. Мы же знаем будущее. Мы знаем будущее. Если вы изучите тип наших чувств, он разный, то есть наши вкусы, вы поймете будущее свое. Вот туда-то вы и пойдете. Куда вкус? Вот там, где пища животного, там охотник и сидит, но знает, он придет туда сам. Есть такая история. По-моему, она случилась в Киеве, я точно не помню. Вполне возможно, что она в Киеве случилась. Один человек пошел на рынок, жена послала его за овощами. Он пришел, достал деньги из сумки, взглянул за прилавок и перепугался до смерти. Там снег стоит. О, и смотрит, вот, и улыбается. Насмерть испугался, все выронил, убежал, деньги бросил, пришел домой, жена, я ухожу. Уезжаю немедленно к брату. Какой тут город соседский? Житомир. Житомир, брат уезжает, точно так и было. И ушел. И жена там, испугали мужа до смерти. Кто там на рынок? Говорит, разберу, взяла скалку, пошла на рынок, увидела, вот сумка, деньги валяются, что-то такое-то. Ты тут, а, смерть стоит. Ах, так ты напугал кого мужа. Смерть не смотрела на женщину. Сирот сказал, я не хотела пугать вашего мужа. Я просто очень удивилась. Что он тут делает? В Киеве завтра жду его у брата в Житомире. Это наша судьба. Мы сами ее выбираем. Как? Если хотите изменить судьбу, измените вкусы своей жизни. Записывайте. Это не так просто сделать, дорогие мои. Это хорошая теория. Это практически невозможно сделать. Или до какой-то маленькой степени. Попробуйте сказать наркоману, не принимая наркотики. Да, если не будет принимать наркотики, не думайте, что он бросил. В уме он будет каждый день их принимать. Всю свою жизнь. Вкус фиксируется на всю жизнь. Только одним способом можно иметь вкус. Вот это запишите, пожалуйста. Одним способом. Испытать более высокий вкус. Все, никак больше. Поэтому, если мы говорим о любви, мы ее сейчас так отвергали немножко, такую любовь, но а что делать? Ведь она же будоражит ум по-настоящему. Это сильный вкус. Как из нее? Говорит, вот так, не поступай, обманывай тебя чувства. А, я не могу по-другому. Видите, судьба есть судьба, от нее не уйдешь. Я жить не могу для этого человека. Вот сейчас. А на мне наплевать просто. Поэтому есть... Еще уровень, не один, правда, уровень, доберемся до многих уровней с вами внутреннего нашего мира. Над умом располагается будхи, разум, так назовем по-русски его. От этого слова Будда, будхи, разум. Это можно сила воли, в миру называется так обычно, обиходе, как сила воли. Сила, свобода выбора, способность правильно сделать выбор. Например, представьте, какой был Будхи у Сталина. Собственно, это был мистик, на уровне йогов Сталин находился, развитых йогов. Ему делали операцию для наркоза, полосовали его тело. Знаете, как он терпел молча, даже не стонал? Один духовный учитель сказал, что Сталин был настолько сосредоточен на делах государства, что мог терпеть операцию для наркоза. Ну, какая йога. Это такой Будхи, такая сила разума. Когда его сын попал в плен фашистам, и фашисты поняли, что это сын Сталина. О, уже выгодно обменять его на генерала. И не на одного, может, пленного. И предложили Сталину, твой сын, и вот несколько генералов в обмен. Народ смотрел, думал, что Сталин скажет. И Сталин сказал, я рядового на генерала не меняю. Вот такой разум, вот такая сила, это внутренняя сила, принимать решение. Но не путайте, что за холодный какой-то рассудок, бесчувственное что-то, не совсем так. Если рассмотреть с позиции любви, то будхи — это и есть любовь настоящая, но не пробужденная любовь, поэтому выглядит как свод законов. Если у человека не пробужденное чувство любви к другим, то мы говорим, не обманывает никого, строго очень. Но не говорю «люби», он не понимает, что он говорит «люби». Что любит, любящий не обманывает. Не делай так. То есть это выглядит разум такая, как палка. Не убивай, не прибодействуй, не крови, в ад пойдешь. Если вы думаете, что это разум, нет. Это отражение разума в этом мире. Сам разум никакой. Если есть любовь, не нужно вообще никакой больше науки, никаких законов. Единственный закон – это любовь для души. Если любви нет, нужны большие своды законов. Как вот войти, как разговаривать, какого этикета, как не грубить, как понимать, как быть внимательным. Целая наука, целый свод законов, как нет этой возвышенной любви. Это тот разум, вот это любовь на уровне разума. А любовь на уровне чувств, она эгоистична и относительна. Те же молодые люди, когда они женятся, они думают, что будем жить счастливо, всю жизнь, мы умрем в один день. Любовь до гроба у нас, надо говорить, дали клятву. И уже через месяц-другой их жизни они сталкиваются с странными обстоятельствами, неожиданно. Какие-то мелочи вдруг становятся невыносимыми. Такого не было. Мы не замечали даже это все. Слушай, ну, он чавкает. Чавкает, как поросёнок. Слушай, не чавкает. Но я всегда чавкаю. В чем дело? Я не выясняю еще заново свою любовь. Любит или не любит. Уже чавка мне не нравится. А она, смотрите, ходит, шоркает ногами, шорк, 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 шорк. Слушай, прекрати шоркать. Вот эти вот простые вещи. Дорогой, я тебе уже 1000 раз говорю, не выдавливай просто вот так. Вот так выкручивайся. Да они ругаются на эту площадь, все. И почему не ругаются, как вы думаете? Потому что она продолжает шоркать, он продолжает чавкать, он продолжает выдавливать. Это борется за любовь. Люби меня, какой я есть, все. Иначе это не любовь. А любовь для себя — это я жертва. Жертвенность должна быть. Не нравится, что чавкаю, все, я не чавкаю. Я иду сразу на жертву, видите? И все меняется, хоть иногда меняется. Но это трудно, трудно, если я хочу чавкать. Знаете, если человек спит, его нетрудно разбудить. Но если он притворяется спящим, вы не разбудите его никогда. Не так, что мне трудно будет чавкать. У меня просто вот еще сопротивляется внутри что-то. Вот она мне так сказала, то есть нет, так буду чавкать наружу вообще. Это моя природа вообще. Свинская. Вот такой, вот такая свинья и все. Иногда люди вот идут вот бунт, если существует внутренний бунт такой. Хотя знаю, что это плохо, это хорошо, вот все равно делают так, что мне нравится. И каждый в этом мире заражен именно философией бунта. Ведь мы же с вами наслаждаемся только бунтом, только собственной независимостью друг от друга. А чем еще? Потом страданий больше. Ведь я страдал тоже, но я на уступки не пошел, нет. Я до конца сражался. Я умер, но не покорен. Павлик Морозов. Меня не сломить вообще в семейной жизни. Ни первая жена уже не смогла меня сломить. Я этим счастлив, понимаете. У меня там много детей, разных жен, но я счастлив, я не покорился. Вот это бунт называется. Но веды предлагают именно жертвенность. Не чавкать. Выдавливать так, хорошо, что проблема. Можно сделать так. То есть уважение к природе. И разум, чтобы раскрыть платформу разума, что же такое любовь на уровне разума, это нечто необычное. Здесь я приведу пример из истории Будды. Любовь Будды называется история большая. Будда был монахом, поэтому это странная история, название, правда же? Любовь Будды. Будда никогда не общался с женщиной близко. Он монах. Но история Будды — его любви. Однажды Будда сидел с учениками под деревом и давал урок. Это называется молчаливая медитация. Я потом расскажу, что такое молчаливая медитация. Правда. Будда сидит без движения, вот и все. Медитирует. На что медитирует, неизвестно. Ученики должны понять сейчас. 2 часа есть медитация без слов. Представьте, я сейчас стою на сцене, неподвижно, и 2 часа медитируете на меня. А в конце я спрошу кое-что. Вы должны ответить. Так и Будда. Он спрашивает, сколько раз ты изменил положение своего тела за 2 часа? Уф. Даже надо сосредоточиться, ученики. Так, я помню, 2 раза склад. Тут вернулась, тут раз. Кто сказал, нет, прости, 6 раз было, еще, тут мне через колыхнулся, тут еще что-то. И стали вспоминать, и до 16 раз там дошло максимум, все, 16 раз обнаружили. Будда был очень недоволен уроком. Он сказал, 64 раза. Пока не станете внимательными, не станете совершенными. Вот это называется любовь, внимание. Все, что требуется, быть внимательным друг к другу. Не к себе, к своим желаниям, а к другому человеку. Вот это самая трудная наука. Но Будда так обучал, что все наше совершенство, весь успех жизни держится на внимании. Обратите внимание еще раз. Если вы хотите нравиться всем, есть одна формула простая. Всех выслушивайте до конца, и все вас будут любить. Но это трудно. А просто так. Я в Финляндии, в Хельсинки иду, как мимо какого-то супермаркета, две женщины разговаривают. Финки. Я не знаю языка, поэтому чувствую себя хорошо. Я остановился около них, потому что была ситуация необычная, они говорили одновременно. Я остановился и стал слушать. Ну, бывает на клапках, кто-то перебивает, так случается, но это было по-другому. Я остановился, стал слушать, и несколько минут стало неспокойно, разговаривали одновременно друг с другом. Не знаю, как они вообще время экономятся, правда же? Одновременно говорите, слушайте сам. Хорошо. Был. Но в семейной жизни так и делайте. Самое главное — уметь слушать до конца. Понимание приходит только через процесс слушания, как и сейчас. Все равно образуете форма лекции. Форма такова, что нужно лекцию дослушать до конца, условия такого. Поэтому мы сейчас погружены в слушание. И поэтому будет приходить все необходимое понимание, естественным образом. Если правильно представить информацию, вы получите правильное представление. Все будет правильно. Итак, Будда опять сидел с учениками, и какой-то урок новый. И тут какая-то женщина появляется, она там проходила из деревни в деревню. Женщина легкого поведения. Ну и походка, и такие манеры, идет, и там много мужчин, она идет туда. Естественно, автоматически. А там, в центре, такой мужчина, такой красивый, сияющий Будда. Вы не видели Будду никогда? Изображение. Очень красивый. Сияющий, но настоящий мужчина. Если так смотреть, такими глазами, очень красивый. Ну а женщина простая, легкого поведения, привыкла общаться с мужчинами, она сразу так чувствование сыграли, любовь с первого взгляда, говорит, я тебя люблю. Так и сказала присел. Ученики смутились, не знали, как будто. Ну что за женщина невежественная, такие вещи говорит, фамильярные. Но Будда что-то ответит сейчас. А Будда, если ответит, это будет что-то великое. Будда просто так ничего не говорил. И Будда ответит. Еще более великим образом. Он предложил, я тебя тоже люблю. Вот это да, учитель. Надо нам еще пересмотреть выбор духовного учителя. Как бы что, он монах, как он может такой женщине так разговаривать, признаться в любви при всех. А женщина, она уже идет к нему, все, любовь же, правильно? Она уже хочет сесть рядом, вместе с ним. И тут Будда очень мягко очень с ней говорит, пожалуйста, я люблю тебя, но не подходи близко ко мне, не касайся моего тела. Странная вещь, ты говоришь. Люблю, не касайся тела, противоречие. Нелогично. Все, кого любил раньше, все касались моего тела. Какая же любовь, если не касается тела? Знаете, как это называется, эта любовь? Кожная болезнь. Они мнут кожу. Слюнявят и мнут. Называется любовь. Это кожная болезнь называется. Если мы только об этом думаем, имеется, это уже болезнь. Кожа. Поэтому состояние кожи очень важно для любви. То есть это всегда одно из главных составляющих. Активное восприятие, оно поддерживает вот эти вот чувства эротические, могут заметить. И вот эта женщина ему говорит, это странно то, что ты говоришь. Любовь поддерживается касаниями. Но Будда отвечает, я буду касаться твоего тела, обещаю тебе. Ученики совсем. Что Будда обещание не нарушал никогда. Он уже пообещал касаться тела или... Но я сначала должен испытать нашу любовь, потом я найду тебя и буду касаться твоего тела. А, ну другое тело, сказала женщина. Тогда я спокойно, я пошла. Жду, приходи. Ученики загрустили, а Будда, как ничего не бывало, продолжил урок. И прошел год, ничего не происходило. Все подумали, ну наваждение какое-то было. Какая-то иллюзия приходила, майя пришла, майя ушла, ну и слава Богу, все не будем вспоминать. Бывает. Но ровно через год, когда они ели где-то пищу, Будда вдруг подскакивает на ноги, внезапно ни с того ни с сего, глаза расширяются, руки поднимают вверх и бежит куда-то. Иду, говорит, к тебе, иду. Куда, Гуру? Гуруджи, куда ты? Любимая женщина зовет меня. Ну все, конец, он не забыл ее. Он год думал, а не теперь все, он падает. Конец буддизму. И Будда очень быстро бежал, ученики могли даже догнать его. Например, он тоже самое место, не встретились впервые с этой женщиной. Она была там. Но что-то было. Это лежала женщина, пораженная проказой. Кусок мяса гниющего. Кровь, гной, зловоние от тела. Все отшепнулись, Боже, это она. Это оскорбление будут реакции, смотрите, что с ней произошло. Оскорбила святого. А Будда берет ее на руки. Ну, я тебя люблю. Я касаюсь твоего тела. Ну, где ты возлюблена сейчас? Почему не приходит? Почему сейчас не касается твоего тела? А я тебя люблю. И женщина увидела, что это Будда. Он ее исцелил, она стала ученицей. Это история любовь Будды. Поэтому не путайте разум, как что-то такое надоедливое, какие-то наставления, какие-то ограничения постоянно. Нет, это делается формально, для того, чтобы человека пробудить к более высшей вере, к высшему вкусу. То есть откажись от низшего, возьми что-то высшее. Но поскольку он привязан, он трудно. У меня самокат есть, больше ничего нет, видите. Последний транспортное средство, у меня самокат. Ну ничего, последний самокат. Я говорю, дай самокат. Ну не могу, ну будьте людьми. Ну последний самокат, ну как? Да нет, вы не поняли, вот у меня же Мерседес взамен. Ага, другое дело, несложно. Если речь о таком мнении идет, то говорим, несложно, да, безусловно. Но вы понимаете, что ответственность выше, если мы получаем высший вкус за нашу жизнь. Это уже высшая ответственность, выше рамка. Нужна подготовка, чтобы принять высший вкус также. зная это в прошлом, мудрецы шли на великие аскезы и тратили много времени, чтобы вот именно обрести этот высший вкус, а дальше вы уже становитесь свободным человеком, возвещая высший вкус. Ничто плохое к вам не приклеивается. Хотите воспитать ребенка, дайте ему хороший вкус жизни. И все остальное к нему не прилипнет и прилипнет. Знаете, лотос. Если вы возьмете его так целиком, вы грязную воду опустите, подержите. И выньте обратно, он будет чистый. С него все скатится, не смачивается воды. Вот это называется чистое сознание. Очищенное от дурных помыслов, чистый ум. И мы поговорим немножко об уме, этот манас. Какая сила в нем? Манас, ум, вот эти мысли, ум и настроения формируют наше грубое тело. Вы не замечали? Например, сейчас я был в медицинской академии в Алма-Ате. И мы говорили об этом, это к чему. Студенты сказали, а мы уже знаем, это известно, есть формула любви. Любовь можно вызвать искусственно сейчас, есть химическое вещество, найдено. Как его нашли? У влюбленного человека кровь, состав крови меняется. У нас состояние любви вырабатывается наркотик в крови. Человек счастлив. Наркомания простается. Поэтому если вам кто-то признается в любви сейчас, девушка, можете поставить на анализ крови и справку принесет. Там уже могут подтвердить, что любовь на самом деле есть у него. Химический состав крови изменится. Страх, адреналин, это известно, это уже меняется состав крови. Зависть, яд вырабатывается в крови. А чего же мы страдаем? Ум вырабатывает все. Я видел интересный эксперимент еще в детстве, опять же. Мой друг попал в него, этот эксперимент. Известный психолог Любавин был, он приезжал по всем городам Советского Союза в то время. Человеку было 120 килограмм веса, гипнотизер известный. Ходил на сцену людей, там они у него там взрослые люди там машинки играли, женщины куколок там, детей превращал, все что угодно, католические мосты, было молодых людей таких, затылок на дух кустула, пятки на другую. Вот такой мост человек делает, он еще садится в нее сверху, 120 килограмм раскачивается. То все показывал нам, что такое ум. То тело камень, и все, камень. Но что было с другом? Он сказал, это будет редкий эксперимент, поскольку этот человек тоже редкий. Хорошо спит. Мой друг хорошо засыпал. Не беглось. Он засыпил, дал луковицу. И сказал, это яблоко, видишь, пожалуйста. Он попал в точку. Потому что это крайний север, там яблоки были дефицит вообще для детей. И мой друг, будучи еще таким подростком, он вцепился в эту луковицу во сне. И сразу отхватил хорошую четверть яблока, луковицы. И жует, улыбается. И мы хохочем, но дурака сейчас накормят луковицей. И психолог говорит, если есть родственники, пожалуйста, не беспокойтесь. Плохо ему не будет, в его крови выработается яблочная кислота. Лука не будет. И мы потом почему-то, что запах яблок идет. Мы даже испугались головы. То есть он на глазах у всех лук превращал в яблоко. Вот он, ум. Пожалуйста, не недооценивайте его. То есть сейчас мы настолько зафиксировали, что мы не можем, это йога нужна, чтобы ум сдвинуть вот с обычных представлений о жизни, знаете, чтобы сменить маленькую концепцию умственную, вот в этом обществе нужно иногда 70 лет опыта, как в Советском Союзе коммунизм, 70-80 лет, прежде чем люди стали понимать, что здесь что-то не то, кажется. То есть к Титанику развернуть это долгое-долгое время нужно. Йоги делают быстрее, есть специальный метод, как этот ум оторвать от обычных представлений. Ну, как если рыбе, вы скажете, дорогая рыба, мы живем в воде. Скажи, где это? Вода? Покажи. Где ты мы живем? Что такое вода? Она родилась в воде, живет в воде, всю жизнь умрет в воде, она не знает, что такое вода. Она с ней настолько близко соприкасается, что не знает, что такое вода. И нужно еще это объяснить. Также в нашем случае. Есть какие-то очень близкие вещи внутри нас, мы живем в них, всегда пользуемся, но не видим. Смотрите, видящий не видит себя. Согласны? Если вы на кого-то смотрите, себя в том случае не видите. Вот, вот такие вещи. Значит, будхи – это уровень, функция разума. Принимать полезное и отвергать вредное. У вас в Киеве есть реклама. Может быть не такая, но почти такая. Сейчас узнаете. Здесь вот, сейчас узнаете, да? Это каньон красивый. Заходящее солнце. Прерии. Здесь лошадь. Так, а здесь у нас кто? уже узнали? Да. Так. Как называется? Абсолютно верно. Это Мальбора. Скажите, какое отношение имеет сигарета к этому пейзажу? Никакого. Это просто приятная ассоциация для чувств ума. Фантазия. И вы связываете с тем настроением, что если я возьму Мальбор и сделаюсь, я стану таким свободным, как этот ковбой. И таким же таинственным. Что у него всегда лицо скрыто напополам, знаете, он никогда открыто таинственный, неизвестный. Почему я? Загадочный. И всегда он свободный полностью. Где-то там на мустанге, на диком, скачет по этой трели и с Мальбора, понимаете. Это его друг, единственный близкий Мальбор. Это настоящий мужчина вообще. Независимый, свободный. Не женат. Мальбор. То есть создает такой образ человека, и когда вы курите, ну вот это, я говорю, Мальбор. Вы курите никакие, а не Мальбор. И отравляйтесь в мозги и легкие. И здесь это для ума и чувств картинка, а здесь внизу для разума, небольшая. Нездоров предупреждает, что курение опасно для вашего здоровья. Раньше вообще не писали этого. Сейчас чуть покрупнее стали, разум увеличивается немножко, видите? Но веды описывают, древние книги описывают, рекламировать процесс преступления. Рекламировать нужно результаты. Сейчас покажем, что вам настоящее. Большой щит, представьте, такой на улице. Лежит на шкафу. Шляпа, конечно же, сверху. Нет. Лошадь бедная, потеряла седока, плачет. Мальборо, Минздрав предупреждал, что курение опасно для вашего здоровья. Вот что нужно рекламировать. Этот парень умер от туберкулеза легких. Факты. Вот это нужно рекламировать. То есть разум отводится большее место в жизни человека, чем уму и чувствам, согласно ведической культуре. Сейчас несколько наоборот. Например, сейчас как энергия стремительно растет в обществе. Знаете ли вы, нет? Вы же все интуиты. Вот здесь все философы и йоги. Я же по глазам вижу. Можно заметить, какая сейчас энергия общества последние, скажем, 15, последние, ну хорошо, 10 лет последние, скажем, стремительно увеличивается в обществе нашем. Ну, неужели не знаете? Конечно же знаете. Сексуальная энергия. А скажите, а материнская энергия увеличится или уменьшается? В такой же степени уменьшается. Это связано. Отсюда мужчины становятся слабыми рассудком. Потому что разум теряет силу, когда возбуждается чувствами и умом. Напарник разум. Например, представь такую картину. Молодой человек стоит на улице. Прохожих много. Яркий день. Друг замечает. Но тут неподалеку женщина стоит потрясающая. Ну все так. Ум возбуждается. Глаза смотрят. И чувствую, ум говорят, слушай, подойди, поговори, познакомься, спроси, как зовут, ну, начни какую-то беседу. Может, ты тоже понравишься. А разум говорит, ты что, дурак? Я рядом жена стоит. Вот видите, что происходит. Вот чувства влекутся, естественно, притягивает ум. Ум уже чувствует и предвкушает, и воображает в уме, уже отношения имеет. А разум контролирует, погоди, у тебя семья, у тебя жена рядом стоит. Это будет большая проблема, знаешь, что будет сейчас? И вот представьте себе разум слабого человека. Что он будет делать? Он даже в присутствии жены будет заигрывать с молодыми женщинами. Это значит слабый разум. Вот сейчас такова культура, что позволяет заигрывать со множеством женщин одновременно, и мужчины теряют силу разума, значит, способность принимать решения. А это уже не мужчины. Сейчас я перейду к этой теме мужчин и женщин. В чем разница между мужчиной и женщиной? Конечно, у них есть все это, и будхи, и манас, и чувства. Но работают они необычным образом у каждого, не похожим образом. Итак, если мы разделим внутренний мир мужчин и женщин пополам, это можно сделать смело, это будет научно. Тут мужчина, это женщина. Скажем, вот эта сторона будет чувственная, а это разумно, рационально. Вот два полушария мозга отвечают за это. Известная психология. Если возьмем возможности мужчины, чувств и разума за единицу, то есть 100% возможностей, вот мужская сторона, то у женщины современная психология говорит в полтора, максимум в два раза больше возможностей чувств и разума. Оно становится глубже и сильнее. Значит, здесь будет у нас примерно в среднем, скажем, 180% у женщины. То есть большая разница, смотрите. Это говорит современная психология. Сейчас держитесь за кресло, крепче. Я сейчас скажу, что говорят древние книги веры. Какая разница между мужчиной и женщиной? Я напишу, даже говорить не буду, потому что не поверите. Здесь напишу, сколько у женщины. Вот такая цифра дается в людях. Огромная разница. То есть женщина глубже находится в материи. Поэтому она более зависима. Она глубже переживает, глубже любит, глубже страдает. И так все она гораздо глубже эмоционально переживает. Мужчина меньше имеет, и поэтому он более свободен, более независим как бы от материи. И природа быть независимым, свободным. И есть свои преимущества и недостатки у каждого. И при этом еще чувства и разум мужчины и женщины функционируют по-разному. Представьте, вот это мужчина у нас. Вот он. Вот у него две эти составляющие. Чувство и разум. Чувство и разум. Если у мужчины подавляются чувства, разум остается. То есть, если он переходит на платформу разума, так чувства отстраняются и не мешают ему. Все подавляют, все будет. Все, разум, все в порядке. Он может прекрасно работать. Настроился на работу, все, ни о чем другом, не думает. Он увлекается, забывает обо всем. И он нужно напомнить, дорогой, пора домой. Время уже. Подожди, я тут очень занят. Это свойственно. Мужчина, он все. Ему не мешает, мужчина отвлекает. Он может погрузиться и надолго. Но если у мужчины пробуждается чувство, разум устраняется. Дорогой, хватит завтра на работу. На каждом празднике вы это видите, как женщины водят своих мужей. Хватит, я тебе сказала, хватит. Ну подожди, ну дай я еще погуляю. Все, у него. Видите, он прекрасно устроен мужчина для работы и отдыха. Работа, отдых. Но нужно только переключать его время. Заметили? Это вот рубильник, нужно просто переключать. И кто это сделает, он никого туда не пустит, к этому рубильнику, кроме того, кого любит. Это у него любимая женщина. Раз рубильник, так другой. Пора на работу, оп. Так, теперь домой, пора. На работу домой, на руководство. Это в ее руках находится. Что касается женщины, то у нее тоже есть две составляющие. Но работать они интересно можно. Вот так. Одновременно. Это женщина. Она все прекрасно понимает, видите. Но она не беспокоится ни для работы, ни для отдыха, смотрите. Она беспокоится, принять решение очень сложно в таком состоянии. Она все прекрасно понимает, но принять решение не может. Чувства и разум конфликтуют друг с другом постоянно. Ей нужен рядом кто-то, кто скажет, что делать вообще. Что? Она все понимает, но что делать? Поэтому если что-то нужно сделать, это сама не делает. Не принимает, она говорит к мужу, делай, как я тебе говорю, делай. Делай, как я сказал. Он говорит, без тебя знала. Сделаю вот так. И ошибается, я тебе говорил. И она так защищена получается его ошибками. Если она сама ошибается, лучше просить. Зачем это делать? И она будет это до конца, пока не умрет, пока всех вообще не изведет до смерти. И она будет звонить подруге, рассказывать вот эти эмоции, вот это вот все такое, колеблющееся состояние. И если у женщины, скажем, есть сын и нет мужа, это трудно, это известно, потому что сын достигает возраста, когда нужно доказать его хорошенько. И женщина понимает это, а он не может сделать, чувства мешают. Жалко, когда очень сильно важна, не может это сделать. А отец может, правильно? Очень может сурово наказать. То есть разум проснется, судья, все, это страшное дело. С отцом таким связывается, это уже боятся. Поэтому женщина с ней справляется, либо пойдет к мужу. Дорогой, ты отец или не отец? Я вот серьезный разговор к разуму обращаюсь, а не к чувствам. Вот она пробуждает разум, и она его пробуждает, все. Выкинул, так, отец связан. Ты слушай, что он делает, твой сын. И у него скулы начинают играть, скулы сжимаются, все, глаза наливаются кровью. Она говорит, ой, погоди, я слишком, он хороший, отойди, все, я понял, уйди. Берет необходимый инструмент и экзекуцию до конца доводит. Она говорит, как вы кричит, убьешь ребенка, иначе и тебе еще достанется сейчас. Уйди, по-хорошему, это судья, это мужчина проснулся. Но если женщина постоянно пробуждает только чувства мужчины, он становится вялым, похотливым, ленивым, нерешительным, непродуктивным, нетворческим, и она сама к нему теряет же интерес. Раньше он был таким, орел степной, понимаете? А сейчас, посмотрите, на диване лежит вообще, ничего не хочет делать. То есть причина в этом, в этих правильных отношениях. Что говорят веды? Каковы должны быть отношения между мужчиной и женщиной в близкие? То есть сексуальная энергия – это самая большая сила в этом мире. Либо можно трансформировать эту энергию, часть, львиную часть, на более высокие цели, это потенциал использовать, великие вещи делать, либо на расстательство в низших сферах. Чтобы не расстательство попусту, веды предлагают, вы уже сами решаете, что веды пишут. Сексуальная жизнь между женой и мужем раз в месяц. Все, мужчина будет очень продуктивным, если будет иметь высшую цель. Только присутствие высшей цели. В другом случае будет сострадать. Что так мало секса в этом мире. Но если есть высшая цель, эта энергия поможет нам достичь любых вещей. То есть женщина может управлять именно вот этим вот рассудком, разумом мужа главного. И также иметь чувство вдохновляющее. Это что можно сделать. Рядом с каждым сильным мужчиной всегда была какая-то сильная женщина в истории. Есть цитры рядом с Клеопатрой. Это вдохновляющая сила. Когда? Когда женщина имеет 900%, сейчас, смотрите, 180% приближается к равному почти. Почему? Эмансипация. Когда женщина подражает мужчине, она грубеет. Происходит самое страшное для нее в жизни. Она становится никому не нужной постепенно. Что вот эта внутренняя тонкость и чувствительность, она огрубевает. И она уже не имеет такой же ценности, как личность. Она имеет только ценность внешнюю, сексуальную. И сейчас вот эта красота и сильно развивается в обществе. Сексуально. Даже бабушки знают, как привлекать молодых людей сейчас. Это все Запада веет. На Западе это уже давно идет. Давно уже на Западе уже от этого отказываются, уже все наелись это все. Конечно, есть и другие извращения, но, в принципе, опыт уже известный. Здесь это как бы у нас новая культурность, новая украинская или новая русская культура. Новый русский называется, такой свободный, знаете, парень такой. И если освободить чувство, мы освобождаем грех, говорится в ведах. Если освободить разум, мы освобождаем тигра, хищника, опасно. Освобождаем разум человека, это освободить нужно разум, а не чувство. Чувство должно служить разуму, и наоборот. Кто хозяин должен быть? Вот структура. Как вы хотите ее сложить, эту структуру? В какой комбинации теперь хотите сложить ее? Вот идете на улицу утром, и видите, там хозяин начал собака гулять. И неизвестно, кто кого выгуливает, правда? И она собака утянет куда-то. А я дома собаку тянет куда-то. Кто хозяин? И она чувство наступит куда-то. И она ум что-то придумывает, несусветное. А потом и так тоже знал. Но если разум говорит, он не ошибается. Почему? Почему? Смотрите, он принимает информацию, именно глубокую информацию, не снизу. Он снизу знает, что нужно просто все держать в норме, в здоровье. Все, в здоровом состоянии. Больше ничего из этого ожидать не надо. Здоровье достаточно. Имейте здоровье, значит, ваша жизнь отрегулирована. Ничего больше не ждите от материальной жизни, если вы здоровый жизнь имеете. Чистое жилье, хорошую пищу и так далее. Отношения. Ждать нужно сверху. Есть более высокие энергии. Что можем ждать от желудка? Много ли он съест? Ну, на полностью кверху, что еще ждете от него? Все, все, все. Все, больше ничего, больше не даст ничего. И так же и другие чувства. А Аюрведа говорит, если вы встали голодные за стола, вы наелись. Если вы наелись за стол, вы переели. Если переели за стол, вы отравились. Вот так чувства должны быть при здоровом контроле. Здоровая регуляция чувств. Сколько мы должны есть, что мы должны есть. Как общаться и так далее. Сейчас наука взаимоотношений утрачена в обществе, и главное, что мужчины и женщины не умеют общаться, забыли эту культуру. Отсюда все проблемы в семье. Мужчины не понимают женщину, женщины не понимают мужчину. Смотрите внимательно. Женщина – это эмоции разум одновременно. Значит, она не склонна приходить к какому-то решению. Она склонна просто к общению. О том поговорить, сам поговорить. И она просто выговаривается, и он успокаивается. Ей решение практически не нужно самому. Ей нужно внимание. Поэтому идет к мужу. Говорит, послушай, я сейчас расскажу о своих проблемах, о том, что случилось там, и там, и там, и там. И про того, и про того, и про того, сказать человека. И начинает говорить. А мужчина, он слушает как? Разумом. Принять решение нужно так. На сторону решения. Он же принимающий решение. Он быстро его слушает, понимает очень скоро, через 5 уже минут понимает, что он хочет сказать. Она будет повторять еще много, но и тоже. Она говорит, ну, все понятно, делай так, так и так, и все нормально, и уходит. Что думает женщина? Я ему не нужна. Подожди, как, если дал уже решение, все, что еще слушать? Все, женщина обижается. Почему? Ей не нужно лишнего внимания. То есть мужчина должен это знать и уважать, эту природу. Не понимать, а понимать нельзя. Он не поймет никогда этого, мужчина. Просто знать и уважать. То есть терпеливо слушать аскезы, слушать жену. Но потом увидите, что отношения становятся ближе, результаты хорошие. То есть платонические чувства начинают возрастать при таком общении. Но вот жена подходит к мужу и говорит: дорогой, знаешь, ты должен делать так, так и так. Понимаешь, нет? Непрошенный совет называется. И она может быть права, она же видит хорошо материальные вещи. А что думает мужчина? Она меня не ценит. Она думает, что у нее собственных мозгов нет. Вот он так, он обижается. И она не понимает, почему он обижается. Если женщина всю жизнь дает непрошенный совет мужу, муж к ней теряет интерес к себе. К полностью. Такая психология. Женщина должна просто это знать. Не понимать нельзя понять женщину, а просто знать об этом. И иногда она всю жизнь проживает, чтобы понять, что мужа нельзя вот так вот просто наставлять, с того ни сего. Нужно его уважать, что у него такое ложное эго мужское. От женщины он только через почтение примет что-то. То есть через сердце она должна пройти. Тогда дойдет до мозга. То есть мужчина не должен служить просто наставлению жены, не попадать под ее влияние каблук, говорится. Подкаблучник теряет разум, становится инфантильным ребенком, которому нужно просто заботиться всю жизнь, не способен принимать решения, нести ответственность, ничего. Все таких мужчин становится больше, больше и больше, в России, во всяком случае. То есть семейные традиции почти разрушены. Сейчас меняются ролями, женщина становится уже как мужчина, а мужчина становится вялым, как женщина. Ну, чувственным, для мужчины это нехорошо. Поэтому нельзя предавать свою природу. Считается, это есть грех, когда мужчина подражает женщине, женщина мужчине подражает. В семье никогда не говорите: пойми меня, я женщина. Никогда мужчине не нужно понимать жену в таком плане, иначе он станет женщиной. Если он поймет вас, он уже стал женщиной. Какое-то непонимание, какая-то загадка должна быть в семье. И при этом просто не понимаем, а уважаем эту природу. Например, мужчина по природе свободный. Мы сказали. В браке самое большее, чего он боится, потерять свободу. Ловушка, раз, брак. Вот для него самое страшное — потерять свободу. Что пишет в ведах? Мужчина имеет право в семье уйти когда угодно и куда угодно. И вернуться, когда захочет. Когда? Когда мужчина чист в уме. Когда нет грязных желаний. Он свободен. Если у него грязные желания, брак для него будет ловушка. Видите, регулирующие принципы свободы. Как бы правила, отдающие свободу. Если мужчина не имеет грязных помыслов, он свободен. Это для него очень важно. Для семьи это также важно. Любовь — это свободное понятие. И на Востоке так и говорят: если ты хочешь узнать, твой голубь или не твой голубь, отпусти его. Вернется он твой. А не вернется — никогда твоего не было. Вот такая поговорка у нас. И мы рассмотрели всего три, видите, сейчас категории. Обычные, материальные, так скажем. Давайте рассмотрим более глубокие ценности. Какой у нас есть теперь настоящий потенциал? То есть, что мы здесь сказали? Что здесь понимания нет, здесь только есть уважение, принятие. А понимания здесь нет на этом уровне. Если мы будем опираться только на эти вот составляющие, тонкие, грубые, материальные, то мужчина и женщина, они обманут друг друга в конце, в любом случае. Мужчина берет другую талию, естественно, будет склоняться к тому, чтобы еще какую-то женщину иметь. И женщина, она выжмет на нее все соки просто, потому что там будет требовать секса и денег, по своей природе. Это мужская и женская природа, они опасны, когда они вместе, как масло и огонь. Разгораются пожары. Ну, помните сказки? Жил старик со своей старухой, помните? У самой синего моря. Начался с разбитого корыта. Вот это контакт мужчины и женщины — это ведическая история. Пушкин ее переписал в русском варианте. Это ведическая история, древняя. Показывает, как мужчина и женщина вместе, они увеличивают желание, и это приводит к серьезному конфликту. Самое трудное в этом мире, знаете что? Поделить собственность. Никто не справился. Ни капиталисты, ни коммунисты, никакие формации не могут поделить собственность в этом мире. Итак, поэтому нужно понять еще два момента, чтобы сгармонизировать, наконец, то, что здесь мы имеем. Кто же выше находится этого Будхи, собственно, личность, обладатель всех энергий? Я сам. Сознание. Я есть, я существую. Вот предмет. Он существует. Называется на санскрите сад, существует, энергия существования. Вот. Все, что мы видим, это сад называется, существование. Этот предмет тоже существует, видите, равный. Чем отличается его предметность? Этот предмет не знает этого существования, а этот знает, сознание присутствует. Я есть, я еще знаю об этом. Он есть и не знает об этом. Существует разница. Вот это сознание, это и есть жизнь, пронизывает всю эту структуру тела. Вы удивитесь, какими энергиями наполняется это сознание удивительными. Мы это как сейчас поймем с вами? Не теоретически, а заглянем вглубь себя. Что же я хочу, в конце концов? Заглядите как можно глубже в своем мир желаний. Максимально. А даже отбросьте, во что верите, не верите. Просто в себя загляните. Посмотрите, что там у нас есть. Что мы хотим получить в мире желания? Разберитесь это сейчас. Три вещи вы обнаружите, получив которые, больше никогда больше ничего не захотите. Все. Неважно, кто вы, откуда и какой ваш возраст, не имеет никакого значения. Национальность, происхождение, время, эпоха жизни не имеет ни малейшего значения. Все у нас есть объединяющие факторы для того, чтобы иметь единую цель, единое стремление. Это три момента. Никогда живое существо не хочет исчезать из жизни. То, что назвали сад, это энергия вечности. Я хочу существовать всегда. Я не согласен. Я, конечно, теоретически знаю, что придет смерть, но я не согласен, никогда она приходит. Почему сегодня? Ну, когда мне понятно, почему сегодня? Я не согласен с этим. Я вообще не понимаю, как это может быть. Подожди, ты не умеешь жить. Жил человек раз, нет, человек обучился. Я сбит с толку. То есть, это наша природа, глубинные желания, о которых можем не знать, но мы хотим жить всегда. Есть такая новая геронтология, она исследует не случайно эту тему старения, потому что люди хотят жить долго или вечно, практически, всегда. Кроме этого, мы хотим еще чего-то, не просто жить как камень тупой. Хотим иметь развитое сознание. Для чего мы здесь? Мы хотим знания. Мы хотим знания, мы просто существуем, мы хотим еще знать. Мы имеем то, что знаем. Понимаете? То, что мы знаем, это наше, то, чем можем обладать. Представьте, что у вас есть золото. У меня есть кусок золота. Я его так надежно спрятал, так хорошо, что сам забыл, куда положил. Можете считать, что его больше нет. Вспомните, есть, забыли, нет. Видите? Значит, знание это то, что забыто в нас самих. Теперь мы пытаемся это все открывать. И то, что мы откроем, это будет собственность. Мы можем этим пользоваться. Только вспомните, получите. Это называется чит энергии. Знание. Существование, знание. И что же мы хотим еще? Третье. Это вы должны сами говорить. Но вечность, знание. Без, еще третье, без которой нет смысла. Счастье. Счастье. Богатство относится к категории сад, поддержание существования этого богатства. Счастье, а сколько счастья нужно? Для полного счастья сколько нужно? Ой, как много. Безграничные потребности. Это называется на санскрите ананда. Не просто счастье, а безграничное счастье. Ананда. То есть мы не можем сказать сколько. Сколько не давай, все будет мало. И вот тут интересная вещь. Человек такой маленький в космосе, планетарий, представьте, здесь Вселенная. А желание у нас, о-о-о, за пределы Вселенной выходит желание. Смотрите, не помещаются здесь явно. Вот даже одного человека. Как удовлетворить желание одного человека, мы не знаем даже. Говорят, все для народа. Погодите, давайте с этим человеком разберемся. И веды говорят, если вы хотите удовлетворить вот эти потенции, очень могущественные и сильные потенции, при помощи этих уровней, то вы получите каплю, чтобы удалить жажду, лишь каплю. Все. Вы должны удовлетворить эти желания своей непосредственно природой, внутренней природой, я. Внутри себя самого вы найдете это. Здесь отражение вы ищете. Эти принципы здесь отражаются по-другому. Асад, временное существование. А чит, рождаемся в невежестве. Нирананда. Нирананда означает, что наслаждение уменьшается состоянием тела. Это отраженное состояние здесь. всегда неудовлетворенные здесь остаемся на какой-то степени. Сколько бы денег не имели. Седьмой уж год и царствую свободно, а счастья нет в незамеченной душе. Король лишь. Нет. Я имею весь мир, а счастья нет в незамеченной душе. Отраженное состояние. Счастье найти нужно в самом себе. Это моя природа. Непосредственно духовная природа. Сан Чит Ананда. Достигается при помощи медитации. Представьте, вот это я можно поместить куда угодно, на любой уровень. Это вопрос нашей уже концентрации, внимания. Если помещаете, скажем, на уровень слуха, это я, слушайте что-то, внимательно слушайте. Вы это время плохо видите. Если вы что-то внимательно рассматриваете, что смотрите, Вася, вы не слышите ничего. Вася, ты где был? Где твое внимание, твое я, где сейчас находится, на каком уровне? Если это я находится на уровне чувств, то это уровень более-менее животного состояния. То есть, что хочется всегда делать то, что чувства приказывают нам. Вот и все. Если на уровне ума, это теории, догадки, фантазии, измышления, воображения, планы какие-то всегда несбыточные, все не так, как мы думаем. Поэтому здесь мы ошибаемся, переделываем постоянно что-то, перестраиваем. И если это на уровне разума находится я, то вы уже нашли, почти себя нашли очень близко. Разум. И здесь вы уже чувствуете свою природу счастья, естественно. А откуда теперь? Попытаемся понять, откуда все это? Есть последняя вершина этой структуры. Здесь есть понятие сверх-я. Вселенский разум, вселенское сознание. Тело — это маленькая вселенная, маленькая машина, большая машина, вот это, представьте, это вселенная, большая машина. Если это маленькая телоуправляемая машина, как вы думаете, это большая машина управляемая? Можно такая большая машина без управления работать? Ну хорошо, по-другому спросим. Откуда ученые берут знания? Только не говорите из мозга. Там нет, там тоннель прямой. И из природы, они наблюдают природу. Они наблюдают природу, выдергивают, вот такой закон нашли, смотрите, вот, хорошо. А тут, оп, еще нашли закон. И показывается, видите, как все происходит. Вот все знание о природе есть, вся наука там. А мы пытаемся наблюдать и доставать что-то оттуда. И теперь, смотрите, ученый изучает живое существо. Вы уверены в этом, что он изучает живое существо? Берет лягушку, сейчас посмотрим, что это за живое существо. Приканчивает ее и режет на части санхи. Он изучает мертвое живое существо, мертвое тело. Я не могу вас так изучить. Вы не согласитесь? Я пойду познакомиться с вами. Вы не обращайте внимания, я просто познакомлюсь с вами. Хорошо? Я располосую. Я посмотрю, что там внутри. Ну, теперь я вас понял. Можно закапываться. Все. Вот так наука изучает материальную природу. Она начинает загрязняться, разрушаться, страдать вокруг. Он говорит, теперь мы зато понимаем. Мир. Я хозяин природы. На руинах, на каких-то вещах человек строит какие-то знания. Живое существо постигается по-другому. Если вы хотите понять, говорится, вселенский разум, должны обратиться к нему как к личности, а не подходить со скальпелем. Мы не позволим, чтобы к нам подходили со скальпелем, верно? Я живое существо. Нужен другой подход. Должны обратиться ко мне с любовью. Любовь — проводник этих отношений. Сейчас люди знают все, все. Но за отношения не имеют. Не знаю, ни с кем, даже с самим собой не знаю, какие отношения. То есть много взаимоотношений утрачено. Если мы говорим, сверхсознание — это понятие божественных уже стихий, энергии Бога, так скажем, то необходимы отношения с этими энергиями, отношения с Богом. Знаете, какие есть энергии у Бога? Веда описывается. Я тебе даже запишу. Первый атрибут — это его красота безграничная. В этом мире она везде отражается — гармония, красота. Оттуда, из абсолютной истины, источник тот. Он обладает в полном объеме этой энергии красоты. Красота, затем богатство. Бог — это от слова богатый. Вернее, наоборот, от слова Бог богатый. Богатство, ему все принадлежит. Затем все знание, вся сила, все отречение и вся слава. Раша Рамуни объяснил, это называется Бог, который обладает этим безгранично. этого хотим. Мы этого хотим. Мы хотим быть красивыми. Нет, мы знаем быть. Мы сильными. Отреченными и прославленными. Сейчас идет лекция, может быть, там интересно. А сейчас идет туда Билл Гейтс. И мы забыли про лекцию. И погодите, это редко. Билл Гейтс, самый богатый человек в мире. Давайте пообщаемся с ним. Давайте прервем на секунду лекцию. Прибирательное богатство. И лично низ, красота какая-нибудь. Америка или какая-то еще. Мы тоже повернемся все сразу. Привлекательные вещи, от которых невозможно отказаться. Это энергии Бога. В чем проблема? Проблема в том, что мы хотим получить энергии Бога без Бога. Ну, представьте, кто-то красив, человек подходит, говорит, я вот хочу вашу красоту, вы мне не очень интересны, но красотой хочу попользоваться. А кто-то богатый здесь тоже, ну, мне мало интересует, но ваши деньги меня интересуют, я хочу попользоваться. Вот это психология, отношение к миру. Если мы не признаем, что здесь уже есть хозяин, забывают этот этикет, это отношение с Богом разрывается, утрачивается. Остаются вот эти вот слава, отречение, сила, знание, богатство и красота в форме мертвых атрибутов. Знаете, мертвые атрибуты, что это? Человек мертвый, но он красиво одет, хорошо. Тут медали, все, заслуги, все, все. Мертвый герой называется. Вот, вот какая цена всем этом. То есть сила, красота, знание, отречение для обмена существует. Нельзя это просто присваивать себе как атрибут мертвый. Это для обмена. Любовь нельзя сохранять, нельзя ее бальзамировать, мумифицировать. Она для обмена существует. Чем больше даете, тем больше получаете. Процесс постоянный. Итак, в семейной жизни, если мы не обмениваемся правильно, любовь — это обмен ценностями. Любовь устраняет, уходит из этого места. Вот такие законы они были. Значит, есть 6 принципов, которые поддерживают любовь, развивают ее. Отметим. 3 пары, не сложно. Они простые. Если ими воспользоваться, вы сразу увидите, что будет успех в семье, где угодно. Даже в родительстве, с друзьями постепенно. Первая пара. Дары. Первое и второе держит. Давать дары, принимать дары. Первый обмен. Обмен дарами. То есть уметь надо принимать дар и уметь давать дар. Значит, смысл – любовь. Если вам с любовью что-то предлагают, отказываться оскорбительно считается это. Если вы чувствуете любовь за этим даром, вы должны принять его обязательно как ценность. Не важно, что это. Важна любовь. Настроение, с которым преподносится дар. Если вы даете кому-то с любовью, также человек имеет право отказаться. Любовь нужно принимать. Без любви можете не принимать вообще. Не обязательно принимать. Дары. И есть история о двух братьях. Жили 2 брата. Один женат, а другой нет. То есть у него семья, дети, другой холост. У них есть одно поле общее, пшеничное, они выращивают пшеницу и пополам делят урожай. 50% каждый. Этот брат не женат. Он плохо спит по ночам, почему думает? Слушай, несправедливо. У него семья большая, у меня нет детей. Вы родили пополам, ему же нужно больше семьи поднять. Я ему предлагаю, ты должен брать больше. У тебя семья, у тебя жена, дом. А ведь он не соглашается, брат. Говорит, нет, пополам все, честно. Нет, я так не могу, я просто вор. Он поднимается ночью, берет мешок с зерном, и ночью идет и подсыпает ему в амбар. Все, теперь же спать спокойно, уже не сыпает. А тот брат тоже спит плохо. Тоже думает. Вот 50%. Он берет и я. Но у него ведь никого нет. Тут на старости сидит, может, никто не поможет. У него хоть дети есть. А ведь ему нужно на старость накопить хоть что-то. Я ему предлагаю больше, не берет же. Нет, я так не могу. Понимаете, берет мешок, идет в амбар и подсыпает ему мешок. Смотрите, при этом количество собственности не увеличивается, не уменьшается, верно? А любовь увеличивается. Вот в чем предназначение этих всех вот богатств и красоты. Это обмен должен. У каждого есть запас внутренней красоты. Интересно, не так важна на самом деле, если есть внутренняя красота, вы забываете вообще, как тело выглядит даже. Таких примеров много в жизни великих людей. Когда их тело, ну Пушкин, он не был красивым, например. Несколько даже был уродливым, считается, в жизни. И если даже человек уродлив внешне, но обладает великими знаниями, привлекателен, очень еще более даже привлекателен. И так как его брата подсыпали зерна друг к другу, пока ночью не встретились. С мешками за спиной. Ты как здесь? Да, да, гуляю, дышу. В том месте люди построили храм, чтобы не забывали об этом. Что вот такие отношения, они как раз в мире должны цениться, должны быть. Дары. Третья пара. Еще проще. Это, то есть, нам ничего не стоит уже. Третья, четвертая пара – это пища. Обмен пищей, которую вы приготавливаете сами. Не то, что покупаете, а приготавливаете. Приготовляете специально друг для друга. В семье – это самый важный момент. В семье пища – это то, что мы едим каждый день в течение всей жизни. Тело состоит из пищи. И тонкая мыслительная энергия фиксируется, когда вы готовите что-то на огне. Если вы готовите с любовью, ваша семья будет крепче. А если вы готовите в гневе, пища будет вкуснее. Если вот разозлить хорошо повара, он вкуснее приготовит. Это известно. Гневный повар готовит очень вкусно. Поэтому мама всегда кого? Детей ругает, она в гневе наготовит при этом, говорит, вот проклятая жизнь, на работу, кухня, стирка, готовка, и вы такие вообще. И все очень вкусно, здорово. И все взгляд, и все очень хорошо. То есть это как бы здоровый такой гнев, здоровые отношения. Любовь может сопровождаться такими тоже взглядами. Но пища должна быть чистая, самое важное, освященная. То есть к этой категории не относится пища грязная, убойная. Скажем, мясо, рыба, яйцо к этой категории уже не относится. Чтобы установить именно любовные отношения. Мясо вообще не может быть в любовные отношения с этим. Ни одного живого вещества. Это пища агрессивная, убойная, пища боли, отчаяния и смерти. Она абсолютно неприемлема в близких отношениях. Это если кого-то хотите на войну настроить, кормите его сырым мясом. Или полусырым мясом. Но если это агрессивно, очень сильно в агрессии. Потому что хищник силен в агрессии. Мир в делах, он ленивый. Ребенка кормите мясо, он уже сытый, правильно? Сил у него много. Пойдите, заставьте его вынести мусор. Не хочет. Магазин сходить, подраться на улице запросто, столько силы. Это энергия мяса. Вот, видите, подожди. Что такое? Из глубины. А если вы едите освященную вегетарианскую пищу, вы будет энергия именно творческая, отдача, вот то, что требуется для счастья, отдавать уметь. Вот хорошие вещи, творческие хорошие вещи. Что вегетарианство очень способствует этому. Если хотите семена эти отношения, если зашли в тупик, пожалуйста, готовьте освященную пищу в течение одного месяца. И увидите, ваша семья обновится. Попробуйте, увидите сами. Просто эксперимент проведите. Я уже вегетарианец 23 года, ем только освященную пищу. То есть я могу опереться на свой опыт. Поэтому я могу уверенно сказать об этом. Пища и последняя, третья пара, наиболее глубокая, это сокровенные мысли. Сокровенно. Делиться сокровенным. Слушать сокровенное и говорить сокровенное. Не критику, не говорить о какой-то там тайной любви или тайной беременности. Не это сокровенное, а сокровенное сердце. Есть место божественные идеалы, кто человек может думать и делиться этим. В кругу очень близких людей и любить отношения становятся глубокими. Любовь. То есть, когда обращаетесь к интеллекту человека, любовь начинает развиваться. Когда обращаетесь к чувствам человека, любовь возбуждается и затухает. Когда обращаетесь к уму, любовь обманывает. Все песни же об этом говорят, о любви. Была любовь, и нет. Но была, но нет, прошла. Нужно новое начинать. Начнем новое, куда? И это тоже ушла куда-то. То есть куда обратить объект любви? Итак, если мы обращаем свою любовь на уровень сверх-я, получаем поддержку на всех уровнях. Чистые чувства, умиротворенный ум, сильный разум. Все, полное оздоровление будет. Вот оно, лекарство. Безграничное вселенское знание. Обратите внимание, это в мире выглядит как отблеск какого-то величия в человеке. Необыкновенного, гениального чего-то в нем. Моцарт, как ты пишешь музыку? Я не пишу музыку, я ее слышу. Я ее записываю. Это уровень интуитивного знания, таланта. Недавно, не так давно, вернее, в Индонезии было цунами известное. Очень много было разрушений, десятки тысяч людей погибли. И ни одного животного не погибло. Почти. Как? Они ушли раньше. они почувствовали. Человек ничего не понял. Человек теряет, видите, этот тонкий, этот дар, вот этот разум, когда грубеет, он становится более примитивным, чем даже животное в каком-то смысле. Хотя животное глупое, оно может чувствовать, вот интуит, этот инстинкт, это знание вселенское, он, нет, это не его знание, он не знает. Он подчиняется это как инстинктивно, ощущает это и делает. Как кошка выходит на траву, сидит как больная и выздоравливает нужную траву. Она не читала учебник, не получала медицинское образование. Это не ее знание, а чье это знание? Это сверхсознание, говорится. Когда мне возразили на кафедре биологии, что это не сверхсознание, а подсознание, сказали, нет, подсознание, значит, под моим контролем. А я нахожусь под контролем, значит, сверхсознание, не подсознание, сверхсознание. Правильно, точно тянет. Что я подчиняюсь этой силе. Здесь мы приведем пример один психологический. Был сделан эксперимент. Простой, но очень интересный. Психолог вывел человека на сцену и усыпил глубокий сон. И задал установку. Сейчас я вас скоро разбужу. Мы сядем за столик, будем разговаривать с вами. Вы не будете стесняться, будете приспособить беседу. Все просто. Но всякий раз, когда я коснусь причёски, снимите пиджак. Коснусь галстук, как беседе, вы оденьте его снова. Вы ничего не будете помнить, когда проснетесь. О, или будет его. Все просыпается, ничего не помнит. Садись. Разговор, поддерживай. О чем-то говорят, психолог касается прически, человек как будто же не смотрел на него. На секунду замирает и снимает пиджак, решительно продолжает разговор. А, пролезает галстук в разговоре, человек одевает пиджак. Так 3-4 раза происходит без отличия. Публика хлопает, замечательный эксперимент, хорошо, все понятно. Подобно спрашивает, а в чем дело-то, я не понял ничего. Что, собственно, было? Ну, вы одевали, снимали пиджак, пока Маня прическа галстук. А, я не знал этого. А вы почему это делали? Первый раз я снял пиджак, потому что потом уже в современном состоянии. Ну и снял. А почему одели снова? Ну, на сцене без пиджака я бы надел снова. И всякий раз была новая причина, но не к прическе, не к галстуку. И человек указал, что он сам принимает решение собственную причину. Теперь подумайте, с нами так вот часто бывает, когда мы говорим, ну зачем я это сказал, кто мне дернул за язык? Лучше бы я молчал вообще. Это мы не понимаем, почему я это говорю ли, а это делаю. Я только позже думаю, лучше бы так я не делал на самом деле. То есть какие-то есть причины, которые я не контролирую, но они на меня несомненно действуют. Это уровень сверх-я, который контролирует нашу карму. Соответственно, с кармой это происходит. Человек, который достигает осознания сверх-я, поднимается на уровень этих отношений, освобождается от кармы полностью. Как мы сказали, карма — это зафиксированные чувства и ум. Все, никуда мы деться не можем. Поэтому изменить может только медитация, размышление о высшей энергии. Как говорится в Библии, где двое, трое во имя мое, там и я с ними. Говорите о Боге, думайте о Боге, но вы должны думать об абсолютной истине, не просто о каком-то абстрактном Боге. А развивать это знание научным образом. Синтез науки и религии сейчас необходим. Слепая вера делает человека фанатиком, очень ограниченным человеком. Нужно добавлять туда теперь платформу разума. Это нужно исследовать, изучать серьезным образом. Элементы медитации — это элементы науки подлинной. Более того, самадхи вы не можете объяснить никаким внешним образом состояние. Если человек не испытывал самадхи, нет ни одного способа объяснить, что это такое. А если испытал самадхи, тоже объяснять не нужно. Это просто факт. Любовь необъяснима. Это просто опознается как научный факт. Это достигается при помощи собственного восприятия непосредственно. Где? В сердце находится сверхсознание. В каждом сердце живого существа. Например, мы с вами готовим пищу, стираем одежду. Что-то неважное, верно, кажется? На самом деле. Пусть стирает машина. И хлеб тоже печка, чудо-печка. Набросал туда, и пускай сама все печет. Может быть, это сейчас удобно стало в нашем режиме жизни. Но посмотрите, сейчас вот туда наверх. И вот представьте, свет гаснет, включается эта машина, и мы видим Вселенную. Если вы идете с этим сознанием домой и готовите пищу, что получится? Что-то необычное. Это начинается процесс уже йоги. Приготовление пищи – это уже не просто что-то обыденное, а просто с какими мыслями это делаете. Один человек приехал на Красноярскую ГЭС, журналист. С микрофоном записывал, интервью брал, много там добровольцев, людей интересных. Что вы делаете? Не шайби то. А вы что делаете? Обед ли мига приготовлю? А вы, я на грузовике работаю. И так вот спрашиваю. Сотни и сотни интервью, простые вещи. И один электрик сказал необычную вещь. Один из тех. А что, портрет в газете? Статья. Что же он сказал? Электрик. Крутит провода. Я строю Красноярскую ГЭС. То есть, не важно, что мы делаем, важно, с каким сознанием делаем. Где мы сейчас с вами находимся? В этом зале? Или в Киеве? Или на Украине? Или на планете? Или во Вселенной? О чем вы думаете? Это сильно-сильно будет иметь значение в нашей семейной жизни, приготовлении пищи, в профессии, где угодно. Теперь я задам вопрос. Вам нужна профессия без любви? А семья без любви нужна? Ничего не нужно без любви. Вам нужна только любовь, а потом все остальное. Поэтому этот уровень сверх-я означает, вы получаете возможность божественной любви, через которую вы уже любите человека. Жена это не муж, и вы уже не теряете эти отношения. Все. Они поддерживаются. Освященный брак называется. Женщина это священно, брак священный, рождение ребенка священно, то есть связано с Богом. Если, то есть слово «Бог», я когда говорю, я чувствую, что это слово, оно извращенное сильное, неприятное бывает на слух. Может, для кого-то уже привычно. Но наше поколение воспитывалось атеистически и против. Это слово «Бог» уже вызывало реакцию негативную, как таковую. Но посмотрите, в Ведах это описывается Бог как живое существо, обладающее всеми самыми высшими энергиями. То есть самое привлекательное существо. Лучшее все. Пурушоттам это лучшее существо, это его имя. Или, если все эти достояния объединить вместе, как его энергию, как же его описать? Все привлекающие, все привлекаются им, косвенно или прямо. Нет ни одного же существа, которое не привлекалось бы им, косвенно или прямо. Центр всего, он, Кришна, все привлекающие. Или Христос, христианская вариант. И Каведен тот же самый. Там есть много значений этих понятий, но главное, акаршати, корень берет это слово, привлекать все. Это есть понятие Бога. Самое привлекательное, самое высшее. То есть в нашем мире мы немножко могли это все извратить в силу атеизма. Бога представляли старым, поскольку он вечный, то он уже тряхлый, похоже, там какой-то. И, собственно, он сыпется в форме этих вселенных. Он там натворил непонятно что. Крутил эту ручку творения, и вот натворил такое, что сам разобраться не может, никто не слушает, молнии там мечет, потоп устраивает, все переделает, и опять то же самое, неудачный какой-то. Лысый, в ночной рубашке, старый, недовольный, гневный вообще. О, нет, я такого Бога не хочу. Даже не говорить мне о Боге ничего, я вообще не привлекаюсь к таким Богом. Мне такой не нужен. Нава Ялва Намча, говорит Брама Самхита, вечно обновляющийся, вечно любимый. Самый счастливый, безграничный, имеет самую прекрасную форму, все формы его. Нет ни одного места творения, где нет, не существовал бы он. Но он при этом есть очень независимое бытие, личное. Однажды к Акбар, к Акбару Великому, пришел один подчиненный царь, Акбар император, у него много царств. Один царь пришел и сказал: Акбар, слушай, нужна помощь, пожалуйста, помоги мне. Ну, же типа там не финансы получить. И Акбар говорит: хорошо, бери. И этот человек говорит: так счастлив, просветит Акбар, слушай, Акбар, ты такой великий, твое имя даже говорит, ты великий, Акбар значит великий. Но ты не просто великий, ты более великий, чем Бог. Он у него так вот вышел эмоционально. Я даже испугался, что сказал сам. Акбар тоже, ты что такое говоришь? Ты докажи мне это. Не докажешь, я тебе докажу еще. Человек быстро соображает, что такое сказать. Да-да-да, я не ошибся, я точно сказал. Дело в том, что если я к Богу обращаюсь, он не всегда дает желаемое. А вот когда к тебе обращаюсь, он не всегда дает желаемое. Акбар задумался после этого. А вдруг и правда. Он открыл мысль, он говорит: религиозный человек, он говорит: нет, так нельзя, я думаю, так нельзя, лучше Бог себя ставить, тут проблема будет. Ну а потом он думал, ну а вдруг, в чем-то он прав. На самом деле, все же от меня получают, не от Бога люди-то. Я император. Он созвал совет. И совет говорит: что-то с Акбаром не то. Он стал какой-то странный ходить, так знаете, личность, и смотреть высоко. Что-то с ним происходит. Так, мне нужен ваш совет, сказал он министру. Скажите мне честно, кто более велик, я или Бог? А, все понятно. Это конец царства. Все, сейчас мы не сможем дать ответ, нам плохо будет в любом случае. Если скажешь, что ты более велик, чем Бог, мы это не докажем. Если скажешь, что Бог более велик, чем ты, забудь об этом, он разгневается, накажет. И эти министры стали говорить, ну как на это посмотреть, сейчас мы не можем точно сообразить, дай нам время. Они пошли и испугались. Тут заходит Бирбал, это его премьер, лучший, самый разумный, поскольку он индус, это царство мусульман, то его не очень любят там придворные. И все на него, самые сложные вещи на него, раз, чтобы его попасть в трудную ситуацию поставить. Тут заходит Бирбал и Акбар. Так, Бирбал, скажи как честно, кто более велик, я или Бог? Бирбал посмотрел на императора, посмотрел на министра, сразу все понял, сказал, конечно, Акбар более велик. Все рот раскрыли вот этой смелости. Ну как он докажет, интересно? Докажи, сказал Акбар, иначе накажу тебя. Это просто сколько. Если Бог захочет кого-то выгнать за пределы своего царства, он не сможет этого сделать. А ты сможешь, сказал Акбар. За пределы царства Бога невозможно. И все есть царство Бога. Бог не сможет. А ты, Акбар, можешь. Так он не обидел ни Бога, ни Акбар. То есть люди всегда думали об этих отношениях, древности, особенно великие цари, всегда кто имели власть, положение, общем, всегда думали о чем-то высшем. Вот это и было главное занятие. Они достигали уже вершины совершенства материальной. Они дальше искали уже поиски философские, как тот же Чингисхан искал риск бессмертия, когда уже достиг такой власти. Он большой власти достиг Чингисхан. Он стал искать риск бессмертия, и ему сказал, как сказать, мудрец, что этого не существует. Успокойся, жизнь временна в этом мире. А душе, однако, ничего не сказала бы. Итак, что осталось добавить к этому? Что медитация, высшая медитация, веда дается на четыре момента. Последний отметьте, это я приступил к вопросу. Готовьте вопросы с записками, как будет удобно. Это сверх-я. Имеет четыре характеристики. Это имя. Это форма, это качество и функции. Это характеристики четыре любого объекта. Абсолютно, если написывается как объект. Если чего-то не хватает из четырех, это не объект, а аспект уже, как скажем. Лучи солнца — это не объект, там нет формы. Это аспект солнца. А солнце имеет имя, форму, функции, качество. Все, полный объект. Тепло и свет — это уже аспекты. Как бы. Также, если мы говорим об абсолютной истине, сверхя — это также объект, личность. Есть имя, форма, качество и функции. И это есть объект для высшей медитации. Вот таким образом вы сможете изменить свою жизнь. Быстро, коренным образом, если захотите. На какой-то критическом уровне знаете об этом. Это вам поможет. Просто медитация на имя Бога, на форму Бога, на качество и на его деяния. Это уже отдельная тема, сегодня об этом говорить не будем.